О чем речь?
О самых интересных событиях недели.
В Зимбабве или Карагае?
Да везде. В Перми, в России, в мире. Обсуждаем премьеры, фестивали, вернисажи, концерты, перформансы. Наконец мы там делимся своими околокультурными инсайдами.
На секундочку, а мы это кто?
В Перми я, Нина Соловей. На связи из Петербурга Василий Ефремов.
А из Зимбабве?
А из Зимбабве? Или из Челябинска, Москвы или Берлина? Критики, продюсеры, арт-журналисты, режиссеры, художники, литераторы.
Понятно. Полный набор.
В полном составе.
Вот так и запишем. Слушайте программу «В полном составе». Каждую среду после 14 в эфире «Эхо Перми».
С Ниной Соловей и Василием Ефремовым. Добрый день, дамы и господа. В студии «Эхо Перми» Нина Соловей из Санкт-Петербурга. К нам присоединился мой постоянный соведущий Василий Ефремов. Василий, добрый день.
Добрый день, Нина. Добрый день, радиослушатели.
Эта программа в полном составе, она выходит на «Эхе Перми», а также на YouTube-канале «В интересах Соловей». И каждую неделю мы говорим, встречаемся в прямом эфире с людьми театра, с людьми, которые занимаются литературой. Не так давно мы говорили и обсуждали итоги «Золотой маски» сезона 2018-2019, но не прошло и 10 дней, как «Золотая маска» нас одарила новыми новостями. И они касаются номинантов уже сезона 19-20. Сегодня мы поговорим с членом экспертного совета «Золотой маски» по музыкальному театру Ильей Кухаренко. Он к нам присоединится буквально через 2 минуты и расскажет нам, чем же был вызван выбор членов экспертного совета конкретных названий конкретных театров. Но у нас есть буквально 2-3 минуты, Василий, для того, чтобы обменяться новостями. Во-первых, у нас миновал и прошел, к счастью, перенесенный с весны фестиваль Дениса Мацуева. У нас прошел фестиваль моноспектаклей «Монофест». Мы готовимся сейчас к фестивалю органной музыки, который должен был быть в октябре. У нас впереди фестиваль документального кино «Флаертиана». И об этом мы обязательно поговорим в будущих выпусках. И, наконец, все-таки состоялся у нас и фестиваль «Дягилев плюс». Музыканты «Мюзика Этерна» благополучно представили свои концерты в Перми. Долгожданный действительно был фестиваль, хоть и был он короткий, трехдневный. Они вернулись в Санкт-Петербург. С каким настроением, Василий, они вернулись?
Все вернулись с рабочим настроением, потому что вчера, например, был очередной концерт, а сегодня музыка «Этерна» отправляется в Москву, где сыграет еще 3 концерта. Их должно было быть 2, но вы все знаете про новые ограничения. В обоих столицах теперь нельзя заполнять залы больше, чем на 25% от их общей вместимости, поэтому приходится концертов количество увеличивать, чтобы все зрители могли их посетить.
Но это двойная нагрузка и на музыкантов, и на дирижера. У вас же нет там 2 составов, как, например, там в театре, к примеру.
Да, абсолютно верно. Это двойная нагрузка и, в общем, двойная ответственность, потому что всех зрителей, которые приобрели уже билеты, нужно что-то предложить. В обстоятельствах, когда мы находимся в полной неизвестности, что нас ждет дальше, отменять концерты или куда-то их переносить, довольно странный вариант и не очень рабочий. Те 2 недели, которые мы отсутствовали в эфире, были, с одной стороны, трагические, а с другой стороны, позитивные. К сожалению, очень многих выдающихся деятелей не стало. Роман Виктюк, Армен Джигарханян, Сергей Бархин, Иван Чупиков-художник. Да, абсолютно. И это, конечно, невероятно печальные новости. Но жизнь продолжается, и перечисленные тобой фестивали продолжаются, и музыка звучит, в театрах играются спектакли. И надо сказать, что Россия одна из немногих стран, где культурная, театральная и музыкальная жизнь продолжается. Вот, например, на днях в Екатеринбурге стартует фестиваль, посвященный юбилею Бетховена, и на него приехали музыканты из Германии. И, конечно, я смотрел некоторые новости, и они совершенно в удивительной атмосфере и не верят, что они завтра выйдут на сцену и будут играть. Потому что во всем остальном мире, в Европе это сейчас невозможно.
Я хочу сказать, даже по своему фестивалю артисты выходили на сцену, играли, и после спектакля говорили: вы знаете, я первый раз за 9 месяцев вышел. Вы извините, если что-то не так, если я где-то плюсовал, а где-то не добрал. 9 месяцев в моей жизни, там, 20-летней, например, там, актерской карьеры, такого не было никогда, максимум месяц, но это редкость, и это, конечно, очень такая тяжелая история, и актеры, и артисты, и музыканты, да, вот ты сказал, что мы не будем отменять концерты, пока нам разрешают, мы будем играть, и пока разрешают, будут нас слушать. Я хочу упомянуть, Илья Кухаренко уже с нами на связи, я хочу упомянуть о очень интересном исследовании, которое подготовил ресурс «Ваш досуг». Он как раз касается того, насколько изменились или не изменились интересы зрителей к театру и к музыке. В частности, они делали выборку там 1000 человек за октябрь. И главный вывод, который очень любопытное исследование, просто рекомендую почитать, и обязательно оставлю под видео ссылку на это исследование. Но самое-то главное, самый главный вывод – интерес у людей – к искусству, у зрителей и у слушателей не пропал, и это радует, это говорит о том, что мы живы. Ну что, принимаем Илью Кухаренко?
Вы слушаете программу «В полном составе».
Еще раз добрый день. Мы продолжаем нашу программу «В полном составе». В студии «Эхо Перми» Нина Соловей, в Санкт-Петербурге Василий Ефремов. Из Москвы к нам присоединился герой, главный герой этой программы, председатель экспертного совета по части музыкального театра Национальной театральной премии «Золотая маска». Экспертный совет отсматривал и выбирал для номинаций спектакли сезона 19-20 годов оперный драматург, эксперт, продюсер Илья Кухаренко. Илья, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Рады вас видеть. Все-таки наш разговор я предлагаю начать с «Золотой маски». Понятно, что был сезон непростой, не проще, чем тот, итоги которого мы 10 дней назад узнали и обсудили. Но тем не менее, если мы даже посмотрим на спектакли и номинации в жанре оперы, и там Большой театр, Станиславского театр, Электротеатр. Значит ли это, что то, о чем так долго говорили большевики, и то, о чем так долго говорили в прошлые годы, и даже «Золотая маска» это отмечала, что вот происходит процесс децентрализации, и, наконец, интересные музыкальные яркие события стали проходить и за пределами МКАДа, и за пределами Ленинграда, Санкт-Петербурга, конечно, это время уже опять проходит, и опять все сильные мира всего, в частности, там, в оперном искусстве, переместились в Москву и Санкт-Петербург, а мы, провинция, в общем, ослабели.
Вы знаете, мне все-таки кажется, что этот сезон был такой особенный, такой сложный, такой травматичный для множества театров, что в данном случае, я бы очень не торопился делать выводы. Вообще, я ужасно всегда, я бы сказал, скептически отношусь к любым попыткам вот нам сейчас рассказать, а как, значит, как будет устроена жизнь после пандемии. А дайте досмотреть. Дайте сначала, что называется, пройти пандемию. Мы находимся в ее пока еще, ну, скажем так, эпицентре. И надо сказать, что глядя, например, на мировой опыт существования, прежде всего, музыкальных театров, а мы должны здесь сказать, что, к сожалению, они, конечно, значительно более уязвимы в связи с карантинными мерами, ровно потому, что там практически не бывает малолюдных спектаклей. Даже если на сцене два человека, в оркестровой яме сидит 60. И они все попадают под... Есть оперы, которые невозможно сыграть редуцированными составами, которые плохо звучат, если их играют под рояль. Есть спектакли, которые невозможно реализовать, если актеры не будут близко друг к другу, если не будет прямого взаимодействия. В общем, все это очень сильно подкосило именно музыкальные жанры в первую очередь, хотя, конечно, разумеется, и большие драматические спектакли тоже пострадали. В нашем сезоне мы отсматривали только те спектакли живые. Мы сейчас откладываем в сторону большой корпус онлайн-театра, которые мы смотрели сообразно регламенту до конца июля, но живые спектакли по, скажем так, взаимной договоренности этого сезона экспертные советы отсматривали только те, которые, живые премьеры которых, включая, может быть, какие-то полузакрытые показы, состоялись до закрытия, весеннего закрытия. Все, что было запланировано, но не случилось, все, что было отложено, все, что имелось в виду, все это стало почетной обязанностью следующих экспертных советов и автоматически перешло в следующий сезон.
То есть, фактически, сказать, ваша работа закончилась в марте?
Ну, нет. Дело в том, что мы старались досматривать то, что мы... экспертный совет так никогда не устроен. В марте закончились, скажем так, спектакли в нашем списке на просмотр. Просмотры продолжались, разумеется, и в сентябре-октябре. Видео театры присылали, соответственно, мы работали достаточно интенсивно. Ну, скажем так, там был какой-то момент сравнительно небольшой некоторого оцепенения от того, что происходит, и непонимания того, что делать. Но надо отдать должное, собственно, Маске. Она довольно быстро сообразила, как можно все-таки не прекращать работу этого экспертного совета, и рассказала нам о том, что называется, какие возможные варианты. Качественно мы все с этим вариантом согласились. И, в общем, у нас было довольно достаточно большое количество онлайн-встреч. А в сентябре начались уже и личные. И плюс к тому, в общем, было довольно большое количество онлайн-театра. Поэтому я бы ни в коем случае не говорил о том, что каким-то образом наше экспертное решение компрометирует регионы.
Ну, более то есть, того, например,
вы видите, что
Илья...
музыкальный... Да.
Да, вот я спрошу, конечно, меня там интересует Пермская опера, например, да, которая там в прошлом, за прошлый сезон получила 30 номинаций, а тут практически ни одной. То есть это просто объективная причина, что они там в силу каких-то технических, в том числе и...
Театр просто не успел ничего выпустить.
Во-первых, разумеется, более того, мы точно знаем, что поскольку все-таки, ну, опять же, региональные театры значительно более стеснены в бюджетах, и очень часто бывает, что самые большие статусные премьеры откладываются на конец сезона для того, чтобы у театра накопилась мускулатура и, я бы сказал, финансовый жирок, чтобы эту премьеру выпустить. Соответственно, все эти премьеры стали жертвами. Ну, а что касается конкретно Пермского театра, вы видите, в Онклисте, например, «Терем-теремок», работа, которая, в принципе, нам показалась очень достойной именно в отношении, скажем так, качества и серьезности отношения к юному зрителю. Качество выделки этой работы, ну, скажем, прямо редкое для детского спектакля, даже в музыкальных театрах.
А в чем вот эта редкость? Я тоже обратила внимание, в лонг-листе не у всех спектаклей в скобочках была формулировка за что-то конкретное. И вот как раз
У всех музыкальных спектаклей музыкальный совет, имея в данном сезоне
ограниченный лонг-лист.
Мы заморочились, да, драма имела лист порядка, там, я не помню, 80 позиций. Угу. Это очень много, это колоссальная работа. У нас, мы решили, что наш лонглист будет очень короткий, сразмерный и нашей афиши, и тому сезону, который мы посмотрели. И это позволило нам, в общем, сильно заморочиться и сформулировать, что называется, резоны для каждого спектакля в связи с его появлением в лонглисте.
Тогда, когда вы написали, что «Терем-теремок» за серьезное отношение к детскому репертуару, что это имелось в виду? Серьезное отношение, то есть подбор материала, либо это отношение,
смотрите,
когда,
да, знаете,
там, не из подбора костюмы, там, знаете, не для того, чтобы там елки собрать. Что имелось в виду?
Вы знаете, если у вас в лонглисте всего 30 позиций, и балет, и современный танец, и опера, и оперетта, у нас там есть, в общем-то, абсолютно все жанры, вы понимаете, что это довольно большая конкуренция, исходя из количества просмотренных спектаклей. Поэтому, конечно, разумеется, мы не говорим просто о том, что называется Пермский театр оперы и балета. Это театр, в котором есть ресурс. Да, мы говорим о том, что это интересный выбор репертуара. Да, давно не звучащий, скажем так, да, стали немножко из сундука. Отнеслись к нему чрезвычайно, я бы сказал, деликатно. Очень хорошая работа Петра Белякина за дирижерским пультом. Мы видим на сцене работающих в полную ногу звезд пермской оперы. Мы видим, ну, скажем так, очень деликатную, интересную работу с декорацией. Да, наверное, это не тот спектакль, который мог бы конкурировать с шорт-листом. Uh-huh. Да, но мы просто видим, что называется, никто не, как, знаете, есть такая шутка, никто не пошел мимо репетиционного зала прямо в кассу. Да, все, что называется, посмотрели на материал и как-то к нему очень, я бы сказал, внимательно отнеслись. И это отношение видно. И это надо сказать. Это то, про что я говорил на пресс-конференции, я могу тоже сказать. Может быть, мы не видим каких-то пиковых удач, но мы видим, как театры в регионах, надо сказать, очень сильно взбодрились. Возможно, я это связываю с тем, что еще до пандемии и во время пандемии просто широкой лавиной на нас хлынул поток онлайн-трансляций музыкального театра из самых разных городов. Из Пармы, из Любека, из, я не знаю, из не только, что называется, главных оперных бутиков, и очень многие небольшие театры могут себе позволить. И театр Петрозаводска, Самара, все себя немножечко увидели не замурованными в подводной лодке, а в каком-то мировом контексте. И вообще в некотором смысле требования, свои собственные театральные требования к своей собственной исполнительской театральной культуре, они очень выросли в целом, если мы говорим про общую температуру по больнице. Мы это видим, мы очень захотели это отметить в лонглисте, именно поэтому вот были такие очень, я бы сказал, уточненные дефиниции.
Ну, кстати, если мы возьмем, например, номинации балета и эксперимента в театре, то там уже не только Москва и Санкт-Петербург, там и Воронеж есть, там Екатеринбург есть.
Да.
И даже онлайн.
Есть онлайн, значит, есть онлайн, но если мы говорим, у нас очень регионально разнообразная номинация оперетты и мюзикла в этом сезоне. У нас традиционно, и это очень здорово, очень, скажем так, широко представлены регионы в современном танце, что с одной стороны логично, с другой стороны мы видим, что несмотря на все сложности, да, современный танец в регионах развивается объективно интереснее, чем в столицах. Это тоже, в общем, любопытный факт. Что же касается вот конкретно, я понимаю, что всех волнует Пермь, да, в день, когда мы это, собственно, записываем. Да, наверное, нам надо поздравить театр со 150-летием. Театр любимый. Всем, пожалуйста, что называется, здоровья, не болейте и, конечно же, башню рвущих успехов, как теперь говорят. И что же касается Пермского театра, то, разумеется, я бы сказал так. Да, тут сложилось два фактора. Разумеется, в отношении конкретно Пермского театра оперы и балета невозможно не заметить, что театр находится в сложном процессе смены команды, смены репертуарной политики. Мы видим очень интересные заявления. Все это совершенно не вызывает уныния. С одной стороны, с другой стороны, в общем-то, поскольку у нас в стране до сих пор пока не научились команды сменять друг друга в западном формате, когда новая команда имеет в запасе один так называемый наблюдательный год, понятное дело, что каждая следующая команда приходит, возникает ощущение некоторой паузы, да, и после этого уже мы видим результаты. Мне кажется, что их с одной стороны надо дождаться, с другой стороны, очевидно, совершенно, что это, скажем так, есть некоторое невезение в том, что вот такая смена игроков происходит на фоне таких пандемических сложностей. Поэтому, в общем, я не вижу здесь, я вижу здесь временные трудности. Да, я не вижу здесь, что называется, тревожного тренда. Мы просто, что называется, ждем. Да, более того, я, в общем, сам надеюсь в ближайшее время оказаться в Перми.
Мы сейчас прервемся на рекламу и выпуск новостей, а после этого вернемся к этой теме, очень важной для нас в том числе.
Вы слушаете программу «В полном составе».
Еще раз добрый день. Мы продолжаем программу «В полном составе». Для вас в студии «Эхо Перми» работает Нина Соловей. Из Санкт-Петербурга соведущий Василий Ефремов. И из Москвы у нас председатель экспертного совета музыкального театра Национальной театральной премии «Золотая маска». Сезон 19-2020. Оперный драматург, эксперт, продюсер Илья Кухаренко. Еще раз добрый день, коллеги.
Здравствуйте, здравствуйте.
Добрый день.
До выпуска новостей мы затронули все-таки историю, связанную с Пермским театром оперы и балета. И в этом сезоне, кроме того, что есть пандемия, в этом сезоне покинул труппу театра Алексей Мирошниченко. На смену пришел Алексей Пимонов. И вот перед тем, как нам объявили о результатах Национальной театральной премии, мы еще и узнали, вернее, отбор номинантов, мы еще и узнали о том, что уходит из театра
Андрей Борисов.
Извините, да, конечно. Директор театра Андрей Борисов. Ряд экспертов уже высказали свои мнения. Кто-то говорит о том, что надо выращивать своего, пермского. Кто-то говорит о том, что давайте посмотрим вдаль, и, возможно, там, где-то там под Красноярском есть неплохой директор Красноярской филармонии. На ваш взгляд, все-таки, Илья, как вы считаете, вот вы, для вас Пермский театр оперы и балета тоже не чужой театр, и мы подробнее об этом поговорим еще в этом часе. Как вы считаете, все-таки вот сегодня нашему театру, ну, если бы вас спросили, на ваш взгляд, лучше это был бы свой здесь, или нам опять нужен какой-то новый варяг, который встряхнет и без того находящийся в турбулентном состоянии театр?
Ну, вот опять же, да, я бы не сказал, что называется, давайте не преувеличивать турбулентность. В театре появился прекраснейший, на мой взгляд, очень интересный главный режиссер Марат Гацалов. В театре работает, по-моему, чудесный и, что называется, ужасно талантливый и перспективный Артем Абашев. Театр объявил очень симпатичные, интересные планы, вполне сообразные, что называется, времени и соразмерные ресурсам театра. Мне кажется, что все это развивается вполне себе важно, интересно и не выглядит как компромисс после, что называется, эпохи Теодора Куренчеса. Выглядит как интересный ответ на эту эпоху и интересное размышление над возможностями театра. Разумеется, конечно, проблема театральных менеджеров сейчас – это одна из главных проблем. Мы видим, что очень трудно и очень нервно всегда заполняются такого рода вакансии, даже в столицах, что уж говорить о регионах. честно вам скажу, исходя не только из знания того, как устроен театр, какие мускулы накопил за время, собственно, невероятных головокружительных проектов сам театр оперы и балета, мне кажется, что было бы, может быть, осмысленнее и разумнее сначала посмотреть на тех, кто вырос внутри театра, потому что это вообще, в принципе, в данном конкретном случае есть, что называется, очень достойный профайл у каждого из тех, кто работал на проектах. С одной стороны, мы, конечно, скажем так, я не вижу никаких причин, почему, например, Алла Платонова не могла бы сейчас занять эту должность. Просто
поддерживаю вас в этом.
Да, действительно, это очень понятная кандидатура. С другой стороны, я вижу здесь еще одну очень важную проблему. Дело в том, что, конечно, вообще-то театр оперы и балета, который по-прежнему, к сожалению, находится в таких стесненных территориальных обстоятельствах, в ситуации, когда просто, что называется, обеспечить нормальную репетиционную и, что называется, прокатную работу двух очень достойных трупп, которые, в общем-то, сталкиваются все время, наступают друг другу на пятки.
То и трех, учитывая симфонические концерты концертную деятельность.
Трех, да. Складывание этого пасьянса вот в этих конкретных обстоятельствах пока до сих пор, что называется, очень эфемерные планы по новой сцене, да, они как бы все время есть, но ее все время нет. Ее страшно не хватает. Мне кажется, что здесь, в общем-то, рассчитывать на то, что специалист, сколь угодно прекрасный, сколь угодно многого достигший на территории, где нет такого сочетания, он будет достаточно долго входить в процесс и просто понимать довольно большую сложную специфику и того, и другого искусства, которое, в общем-то, и так, надо сказать, плохо сосуществует вместе. Если вы посмотрите на мировую практику, то практически везде в мире, там, где у вас есть опера и балет, у вас либо роскошный, огромный театр, который может себе позволить, что называется, просто разместить
либо
спокойно.
Разъединены.
Либо это две сцены, и чаще всего это две сцены, одна из которых более балетная, вторая из которых более оперная. И поэтому в этом отношении, конечно, мне просто кажется, что если смотреть вот на специалистов, которые находятся, у которых есть опыт, что называется, работы в таких театрах, их крохи, и они, в общем-то, их всех видно, и они все при деле. Нельзя сказать, что кто-то из них, что называется, вдруг оказался
свободен,
да, а поиски специалистов, которые не имеют такого опыта, да, здесь я бы даже, что называется, с осторожностью смотрел на менеджеров, которые работают только в оперном театре или, например, только в танцевальной компании. Даже они будут некоторым образом, что называется, поражены в своих квалификациях. Да, и здесь, мне кажется, что значительно более осмысленно смотреть на тех специалистов, которые уже есть внутри театра.
Ну, тут недавно приезжала Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации, и она не первая приезжает в наш город, не первый федеральный чиновник, который говорит: опера, конечно, знаем, ребята, надо поднажать, все должно быть. Ну, будем надеяться, что этот приезд не пройдет даром. У нас остается совсем немного времени, и мне хочется с вами поговорить и о творчестве. Спецразведка в лице Василия Ефремова мне донесла, что вы сейчас работаете в нашем театре над созданием нового спектакля, и речь идет о «Любви к трем апельсинам». И еще хотела спросить, оперный драматург, вот такое понятие.
За зверь такой.
Что это за зверь такой? Это теперь не только тот, кто пишет либретто?
Давайте так, давайте сначала второй вопрос, потом первый.
Да, да.
Оперный драматург, что это такое? У нас это название до сих пор находится в, я бы сказал, в таком в зачаточном состоянии, хотя оперные драматурги, которые работают в этой сфере уже более 20 лет, у нас есть. У нас есть Алексей Васильевич. Сильч Парин, который, собственно, все это начал и затеял. Есть Дмитрий Ринанский, который тоже работает в этом качестве. Есть я, есть еще целый ряд специалистов, которые себя, что называется, в этом деле пробуют. Профессии такой. У нас, что называется, в наших театральных списках пока
штатной
нет.
Штатной единицы нет такой.
Штатной единицы нет. Штука – это немецкая терминология. Это то, что называется драматургом и пишется на афишах рядом с фамилией режиссера в списке соавторов спектакля. Есть драматурги-писатели. В драме это довольно часто одно и то же, потому что в драме чаще, что называется, разбор идеи спектакля, идея интерпретации приводит к тому, что текст оригинала подвергается довольно сильным изменениям. И тогда тот человек, который работал с режиссером над концепцией, он становится и, что называется, редактором или автором нового текста. В опере до сих пор не принято очень сильно менять текст. Все ноты и все слова, которые написаны композитором, должны быть спеты вне зависимости от того, как далеко в своих, что называется, в своих идеях от оригинального сюжета ушла режиссерская команда. И это требует работы с драматургом. Вот петелька крючочек. То есть я не драматург-писатель, я драматург-читатель. И в мои обязанности входит, с одной стороны, максимально полно представить режиссерской команде материал, с которым они работают. Часто это режиссеры драматического театра. У них могут быть прекрасные уши и даже музыкальное образование, но все равно, конечно, специфика ту или иную партитуру требует, скажем так, посредника в знакомстве. И после того, как это знакомство состоялось, мы начинаем разрабатывать концепцию. И в данном случае моя задача, в общем-то, ну, скажем так, проверять, как работает та или иная режиссерская идея в контексте того, как устроена партитура. То есть я по-прежнему выступаю медиатором. То есть,
вяжется ли она с самим материалом?
И если вяжется, то как? И если мы здесь так далеко от него уходим, и мы у него, что называется, берем взаймы, да, для того, чтобы реализовать какую-то свою идею, то где мы ему должны вернуть? Да, иначе у нас развяжутся все концы, и это все, ну, как бы немножечко провалится с точки зрения драматургии. Есть драматурги, которые себя ограничивают застольным периодом, но вот я такой драматург, который участвует в репетициях. То есть я сижу практически на всех репетициях и смотрю как бы за тем, потому что репетиции всегда дарят много интересного. Иногда бывает так, что на репетиции та идея, которая была хороша в застольном периоде, вдруг разваливается, появляется другая. Да, и тогда наша задача после репетиции с режиссером пойти и посмотреть, а куда нас приводит вот эта находка, спонтанная находка на репетиции, как она компрометирует она изначальный разбор, требует ли он связи. Мы ее оставляем, мы от нее отказываемся, пытаемся каким-то образом решить эту проблему по-другому. Ну, то есть это довольно такая плотная, интересная работа. И да, я являюсь частью режиссерской команды Филиппа Григорьяна, тоже совсем не нового человека для Перми и для Пермского драматического театра и для Пермской оперы, который является режиссером и художником-постановщиком «Трех апельсинов».
Но все-таки у Филиппа Григорьяна больше опыт драматических спектаклей, хотя в нашем, я имею в виду Пермском оперном, он Медею делал. В данном случае вы ему со стороны музыкального театра такое хорошее подспорье. У нас остается 5 минут для того, чтобы рассказать, что это будет за спектакль и когда примерно намечается в идеальном случае премьера.
Да, вышли ли вы уже из застольного периода?
Да, давно, конечно же. Но опера – это такая штука, которая очень долго готовится, поэтому, конечно, декорации уже делаются. Премьера должна была состояться в конце декабря. Сейчас я давайте очень аккуратно
скажу. Да, просто простите за банальный вопрос, но тем не менее не могу его задать. Почему «Любовь к трем апельсинам»? И, кстати, в последнее время очень часто обращаются к этому произведению. Что такое, как это с нынешним временем?
Вы знаете, для нас, например, это было два резона. Первое, потому что мы во время постановки «Закрой мне глаза» с Анной Абаликиной попали на чудесное исполнение, полуконцертное исполнение, которое делал Артем Абашев. И надо сказать, что это были одни из лучших апельсинов, которые я слышал в своей жизни. Острые, злобненькие, не сюсюкающие, не детские, совершенно блистательно спетые и сыгранные. Мы ушли, в общем, совершенно ошеломленные качеством этого спектакля. И поэтому, когда театр сказал, что он хочет реализовать эту историю на сцене, мы с Анной Абалихиной, которая тоже в нашей команде, мы сказали, да, там они потрясающие. Да, это всегда очень приятно, когда ты точно знаешь, что музыкально это будет высший пилотаж. Вот. Потом все это, конечно же, любимые, хорошо знакомые люди, которых я очень приятно видеть и на сцене, и работать с ними в реп-зале. Поэтому лично для меня Филиппс тоже со многими из них сталкивался в «Медее», из тех, кто у нас заявлен в составах. И в-третьих, это, конечно же, подачка «Неберучка». Потому что, с одной стороны, это ярчайшая, очень ладно скроенная, как бы самокатящаяся опера Прокофьева. С другой стороны, в тот момент, когда ты начинаешь смотреть за обстоятельствами этого сюжета, ты понимаешь, что называется, это настоящий сумасшедший дом, где не сходится ничего. Да, и рассказать эту историю не, скажем так, не только средствами просто яркого дизайна, не идти за, что называется, условным парадом Пикассо, и просто раскрасить это все в очень яркие тона и сделать это, что называется, ярко-броско молодежно, да, а попытаться рассказать какую-то связанную историю и, в общем-то, найти ее аналогии, привязать ее к сегодняшнему какому-то дню, сделать ее более узнаваемой, это была очень большая задача, на которую мы, в общем, потратили довольно много карантинного времени весной. Вот. И исходя из того, я не буду сейчас, что называется, рассказывать все фишки, но мне кажется, что называется, у нас получилось. У нас получилось рассказать что-то связанное, где один акт монтируется с другим, и попытаться еще также вынуть из оперы Прокофьева вот это лишнее, немножечко надоевшее, излишнее комикование. Не сделать это на зверином серьезе, но изменить природу комического. Да, потому что сам Прокофьев, конечно же, был человек в высшей степени саркастичный, если не сказать злой. И это есть в этой партитуре. И, в общем-то, в некотором смысле мы попытались, скажем так, убрать вот этот вот дель-артовый в его таком советском представлении налет, который на это нарос.
Да, когда же, будет? Илья, когда мы это увидим примерно хотя бы?
Вы знаете, я в данном случае могу только очень, что называется, туманно сказать.
Да, но туманно.
Тогда и если, что называется, все будет хорошо, это пока перенесено теоретически на начало февраля. То есть это все не так, что называется, далеко унеслось в планах, но я правда, да, сейчас
будем держать
страшно.
Кулачки, будем,
да,
прием, держать кулачки.
Через левое плечо, да, скрещиваем пальцы, держим кулачки, чтобы у нас у всех, что называется, все это случилось.
Коллеги, да, я вас благодарю за этот интересный разговор. Я надеюсь, что мы еще встретимся и не только так, а реально в студии, встретимся в театре, наконец, на премьере. Очень хочется на премьеру сходить. Вообще уже любого спектакли, и особенно в
Пенсии. В Репзал тоже очень хочется, поверьте. Да. Просто в театр.
А как артистам хочется?
Ой, я не представляю себе, конечно, да.
Спасибо большое. Я напомню,
спасибо,
что сегодня
огромное.
У нас в гостях был председатель экспертного совета «Золотой маски», оперный драматург, эксперт, продюсер Илья Кухаренко. Программу для вас провели Василий Ефремов, Нина Соловей. Подкаст этой программы слушайте на сайте echoperm.ru, видеозапись нашей беседы на YouTube-канале «В интересах Соловей», ну и слушайте на 91.2 FM. Спасибо, коллеги, будьте здоровы.
Спасибо, до встречи.
Здорово, будьте здоровы, не болейте.
В полном составе.